Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови нас и помилуй.
Сегодня тема нашей передачи «Что такое добро?». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Иоанн, казалось бы, такой простой вопрос. Что такое добро? Но почему этот простой вопрос требует особого внимания?
Безусловно, что такое добро, это, мне кажется, для каждого, на первый взгляд, очевидно. И если мы задаем этот вопрос, что такое добро, явно, что здесь содержится очень глубокий смысл. Потому что добро бывает разное. И по-разному понимается людьми добро. И есть даже такая присказка: у каждого своя правда и свое добро. И вот чтобы разобраться в том, а что же является истинным, настоящим добром, непеременчивым, необманчивым, который сегодня одно, завтра другое. Мы для этого с вами сегодня собрались и затронули эту тему, очень важную. Что такое настоящее добро? К сожалению, вот это понимание, оно не всегда приходит человеку вовремя. И это является результатом многих-многих жизненных ошибок. Когда человек воспринимает, строит себе какие-то идеалы жизненные, считает, вот это настоящее добро, а потом в них разочаровывается. И происходит много-много разных бед в жизни человека из-за этого непонимания настоящего добра. Поэтому тема, безусловно, очень важная, очень серьезная, очень значимая для нас.
Что же такое настоящее добро и в чем его главное отличие от ложного?
Вот я сейчас скажу святоотеческое понимание добра. И для многих оно покажется очень узким. И многие, наверное, скажут, да это опять о том же самом. И, может быть, даже выключат телевизор. Но, на самом деле, стоит об этом задуматься каждому. Это парадоксально, но это факт, что настоящее добро может быть только в Боге. Как говорил святитель Тихон Задонский, что высшее добро есть Христос. И все, что ведет человека к Богу, ко Христу, заповеди Божии, установление Божие, это есть путь к настоящему добру, путь к Богу. Все остальное добро является ложным. Можно спросить, а почему? Неужели все так плохо в нашем мире, что все остальное, кроме Бога, является ложным? Безусловно, так, потому что после грехопадения естество человека, которое было создано прекрасным и добрым, и был замысел творения был в том, чтобы создать человека совершенным, и чтобы человек стремился к дальнейшему совершенствованию. Но получилось так, что после греха первых людей все в человеке исказилось, и понимание добра исказилось. И поэтому теперь человеку нужны заповеди Божии, чтобы к этому добру вернуться. Ему нужен подвиг исполнения этих заповедей. А без этого невозможно достичь добра. Вот говоря об этом, что такое настоящее добро и как его достигать, конечно, необходимо человеку, наверное, увидеть самого себя. И какие являются условия для этого? Первым условием является, конечно, осознание того, что во мне самом царствует зло. Вот как ни странно, но это отправная точка для того, чтобы делать добро, надо увидеть в себе зло. Надо понять, что без Бога я не могу делать добра. Без Бога я так или иначе, даже если очень хочу, я все равно возвращаюсь в состояние греха, в состояние зла. Об этом прекрасно сказал апостол Павел. То доброе, что хочу делать, я не делаю. А то злое, что не хочу, я совершаю. И вот этот закон, к сожалению, закон страшный, действует в каждом человеке. И пока ты не поймешь этого, пока ты это не увидишь, ты никогда не начнешь делать настоящее добро.
У нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос такого рода. Я часто молюсь за раба Божьего Андрея, желание жить. Вот. И как бы я часто звоню на протестантские телефоны, они там провозглашают такое Иисус, Святым Духом, в общем, как это делать. Я также читаю православное качество, самое православное, в протестантской церкви не хожу, но я звоню на этот телефон, оставляю молитвенную просьбу. Есть ли это добро, или это может как-то вредить? Потому что, может быть, они слишком много на себя берут, и, может быть, им действуют не те силы. Потому что для меня, вот когда молятся про любимого человека, тогда это, ну, для меня это кажется абсолютным добром. Я не ошибаюсь ли я? Спасибо.
Безусловно, молитва всегда является добром, но молитва та, которая заповедана Церковью, молитва, которая соответствует заповедям Божьим. Если молитва совершается с гордостью, с разгорячением, с экстазом, то она перестает быть добром. Она становится самообольщением, она становится прелестью. Почему люди впадали в прелесть? Потому что они начинали неправильно молиться. И неправильная молитва приводит человека в состояние поврежденности. А если уж это повреждает человека, то как может такая молитва принести пользу и другим, за кого молится? Поэтому лучше, конечно, молиться в православной церкви. Все могут молиться, но в православной церкви особая молитва. Особенно, если она совершается с богослужением. Лучше молиться и за богослужением, молиться в православном храме, молиться дома, но по тому уставу, как заповедует нам Святая Церковь. Потому что это тот путь спасительной молитвы, который оставлен нам святыми отцами.
Вы не могли бы, отец Иоанн, привести конкретные примеры, чтобы было более понятно и наглядно, что такое ложное добро и что такое истинное добро?
Очень хорошо, что вы задали этот вопрос о ложном добре. Это очень-очень серьезно, очень важно. Настолько важно, что святитель Игнатий Брянчанин, например, говорит, не делай ложного добра, не делай тех дел внешне добрых, которые не соответствуют заповеди Божьей, потому что это ложное добро приведет тебя в состояние поврежденности, в состояние зла, в состояние греха. Примеров этому очень много. И в частной жизни, и в общественной жизни очень много примеров ложного добра. Когда, например, ради великих идеалов совершается революция, ради равенства и свободы людей уничтожаются тысячи, миллионы ни в чем не повинных страдальцев. И здесь скрывается суть этого ложного добра, что на самом деле оно зло. В корне лежит зло. Потому что в корне лежит не желание служить Богу, а желание служить самому себе. Желание власти, желание славы, желание гордыни. Есть и в частной жизни много примеров ложного добра. Например, как мы воспитываем своих детей. Любой родитель хочет, чтобы дети получили прекрасное воспитание, образование, старается их отдать в лучшую школу, отправит учиться, может быть, за границу, стараются, чтобы дети приобрели отличную работу и хороший заработок. Но родители часто забывают о том, какое духовное состояние ребенка будет в этих условиях. И если в элитной школе он ничего не получит, кроме множества знаний, и не получит ни нравственного воспитания, ни духовного воспитания, то эти знания обратятся против него самого, потому что он вырастет гордым всезнайкой, который будет унижать всех людей, считать себя самым умным, самым продвинутым, самым совершенным. И в результате такой человек просто не сможет жить среди людей. Вот. Он не сможет делать никакого добра. И это получится как горе от ума. Он много знает, а никакого добра не совершает.
Может быть, завышенные требования к жизни тоже могут привести человека к краху, к падению? Если.
Конечно, потому что ведь любое действие, оно имеет целью. Вот если цель – это угодить Богу, цель исполнить заповедь Божию, какую-то из заповедей Божьих, тогда это приводит человека, это преображает человека и делает его еще сильнее, еще лучше, еще добрее. А если цель ложная, цель обманчивая, самоутверждение, гордыни, желание славы, успеха, богатства, то это повреждает человека, ломает его как личность, делает его, в общем-то, несчастным, обделенным, ну и злым, потому что зло – это отсутствие добра.
У нас еще один звонок. Звонок из Харьковской области. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире.
Спасибо.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, Господи. Батюшка, пожалуйста, объясните. Вот это понятно, что нужно делать добро и стремиться это сделать бескорыстно. Но вот скажите, а разумно ли ждать добра от других людей?
Спасибо за вопрос. Вопрос действительно очень важный. Потому что когда мы делаем добро, естественно, мы стремимся к тому, чтобы и получить в ответ тоже добро. Но Господь в Евангелии неоднократно учеников предупреждает, что вы будете гонимы, что вас будут поносить, злословить за меня, за то, что вы делаете добро. А апостолы делали высочайшее добро. Они проповедовали Христа. Они людей призывали к добру, к настоящему. И за это получали насмешки, унижения, преследования. За это были убиваемы. Поэтому ждать добра от людей не нужно. Нужно ждать помощи от Бога, благословения от Бога. Потому что любой человек, который нас окружает, он же тоже, в нем добро со злом перемешано. Он тоже испытывает какую-то внутреннюю брань. И когда он видит добро в свой адрес, он может ответить злом. Потому что он может поревновать, пообидеться на это добро, что вот ты делаешь добро, а вот я тебе отвечу специально злом. Ведь каждый человек испытывает воздействие духовных сил, бесовских сил на себя. И, конечно, они ополчаются на всякого, кто делает добро. Зло делать очень легко, а добро делать очень трудно, потому что мы находимся в состоянии борьбы со злом, прежде всего злом невидимым, духовным злом, который действует внутри нас. Если уж оно на нас действует, тем более оно действует на тех людей, которым мы хотим сделать добро. Это направлено на то, чтобы остановить нас, чтобы нам сказать, зачем ты это делаешь, это бессмысленно делать добро, все равно ты получишь только зло. Но ведь это не так. Вот, и Господь нас укрепляет на этом пути, что не бойся, иди за мной, неси свой крест. Вот, тогда ты победишь зло, если ты будешь до конца идти, если ты до конца смиришься. Тем более, что если бы мы делали добро и нам отвечали добром, то мы бы очень быстро возгордились, и это добро не принесло бы нам никакой пользы. А то, что наше добро не принимается, оно помогает нам смиряться.
Это полезнее.
Это нам полезнее. Тем более, что какое бы мы добро ни делали, все равно мы делаем несовершенно. Мы его делаем с грехом пополам. И как раз это нам такое очень хорошее вразумление, что смотри, не гордись. Потому что то добро, которое ты сделал, оно может тебе еще совсем еще не добро. Может, тебе еще учиться и учиться надо. Поэтому в этом есть большой смысл. В том, что нам на добро, которое мы хотели бы сделать, отвечает злом.
Вы сказали, отец Иоанн, что человек встречает препятствия, когда творит добро. Как бороться с этими препятствиями, с внутренними и внешними искушениями на пути делания добра?
Вот здесь был вопрос о молитве. Молитва это является величайшим добром для человека, потому что молитва дает возможность человеку общаться с Богом. Молитва является самым главным средством дело не добра, потому что она, прежде всего, помогает человеку победить добро внутри себя, победить зло внутри себя, победить внутренние искушения, приобрести внутренний мир, и тогда уже совершать внешние дела. И вот это вот первое, чему должен научиться человек, научиться молиться, и научиться молиться правильно, не с фарисейской мыслью, что я какой я праведник, какой я хороший, не такой, как все люди, я молюсь. И не с мыслью о том, что я вот помолюсь, и все Господь по моей молитве сделает. Тоже мысль ложная, гордая. А молиться со смирением, с чувством своей немощи и в то же время с чувством того, что я не могу жить без молитвы, я не могу без поддержки, без помощи Божией жить, не могу ничего сделать. И тогда уже душа человека стремится все время обращаться к молитве, потому что все время нуждается в поддержке, в помощи. Вот. И это первое добро, которое может совершать человек. И для этого не нужно никаких особых условий. Вот где бы ты ни находился, ты везде можешь совершать эту добродетель, молитву. Но совершать ее правильно, так как заповедует церковь, со смирением, с осознанием своей немощи и в то же время с осознанием милосердия Божия. Когда человек молится без этого, то его молитва превращается в величайшее зло. Она может стать для него источником разных искушений, вплоть до сумасшествия. Много таких примеров, когда люди неправильно молятся и потом заканчивают свои дни в больнице психиатрической. Это следствие неправильной молитвы. Горделивой, тщеславной, неправильной молитвы. О чем мы говорили, что вот в некоторых сообществах сектантских там молятся и с восторгами, и с песнями, и с такой мыслью, что вот мы спасенные, мы очищенные, мы необыкновенные, мы радостные. Но это самообман, это прелесть, которая очень повреждает существо, духовный человек, и уводит далеко-далеко от добра.
Как конкретно в своей жизни молитвой помогать своим делам? То есть нужно перед каждым делом хорошо помолиться, либо Иисус своей молитвой как-то себя постоянно подкреплять. Как молитва должна конкретно в каждом деле помогать?
Очевидно, что молитва должна быть непрестанным деланием человека. Но молитва бывает разная, разные образы молитв. Есть молитвенные правила, когда мы встаем, отложив все дела, перед иконами молимся. Особенно важно это правило совершать утром, когда все твои силы, все чувства свежие, отдохнувшие, ты можешь их направить к Богу, направить на молитву. Кроме молитвенного правила, есть еще чтение Слова Божьего. Это тоже молитва. Чтение святых отцов. Это тоже молитва, размышление о тех путях, которым ты должен идти к Богу. И, несомненно, в течение дня хорошо совершать какую-то краткую молитву про себя. Тогда, когда ты имеешь такую возможность перед всяким делом, в дороге, в трудной ситуации, всегда мысленно обращаться к Богу. Так называемая молитва своими словами. Можно и так молиться. И все вот эти образы молитвы должны дополнять друг друга. Но при этом необходимо, чтобы всегда у человека была жажда. Жажда, стремление к Богу. Потому что если этого нет, а есть просто механическое чтение молитв, то это может повредить. Потому что человек воспринимает молитву как некое формальное действие, которое должно ему помочь. Как некое заклинание, которое должно дать ему успех. Это совсем не то, что, к чему нас зовет церковь. Это вредно, потому что человек становится формалистом. Человек уже перестает чувствовать дух молитвы. А молится формально, и такая молитва, она только вредит ему.
То есть... Простите.
И, безусловно, внутреннее содержание молитвы – это покаяние. Потому что мы, конечно, понимаем, что у нас очень много забот, проблем, нужд. И все эти свои нужды мы вкладываем в молитву. Но главное содержание внутренней молитвы – это покаяние. Господи, помилуй меня грешного. Господи, очисти меня. Господи, исцели меня от этой поврежденности грехом. Вот это главное содержание молитвы. Тогда молитва, она является средством достижения добра, средством покаяния, средством очищения души от греха.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка. Простите,
добрый
пожалуйста.
Вечер. Добрый вечер, да, слушаем вас.
Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
У меня вот такой вопрос. Стоит ли молиться за своих врагов? Мы все время молимся за своих врагов. Они соответствуют, у них ненависть к нам. Как тут может быть добрый? Пытаемся там насильно себя заставляем, только молиться за него, отца, который бросил, не желает общаться, не видит прямо. И за него же, ну, вот молимся, молимся, они еще лучше, там мы еще хуже. Попросите, пожалуйста, как тут себя сдерживать, смирять и научиться быть Богом таким своим и другим своим врагам.
Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос. Как молиться за врагов? Ну, во-первых, это прямая заповедь Божия. Молиться за обижающих, за оскорбляющих – это заповедь Божия. Как ощутить в этой молитве какое-то сострадание к людям за тех, кого молишься? Надо понять, что люди, которые делают зло, они рабы зла. Они, может быть, вынуждены, может быть, потому что они не в состоянии победить зло внутри себя, они делают зло. Вот. И, конечно, такие люди очень страдают. Мы сами по себе знаем, если делаешь зло, ты страдаешь вот, внутри себя. Это может быть незаметно снаружи, но внутри человек страдает от зла, любой человек. И, конечно, понимая, что вот человек страдает, и, может быть, у него из-за этого зла все в жизни не так, как бы он и сам хотел, мы можем за него молиться, его жалеть. Господи, прости ему, не ведает, что творит. Прости ему за то, что он обижает, оскорбляет, что он сам себя мучает. Он сам мучается, и поэтому еще больше и больше зла делает. И, конечно, такая молитва нужна прежде всего нам самим. Когда мы молимся за врагов, может быть, и через силу, через боль, мы можем внутри себя победить злобу, которая у нас рождается. Мы можем у Бога попросить, Господь даст нам чувство прощения, даст силы прощать тех, кто нас обижает. Вот это самое главное, что нам нужно. Поэтому, безусловно, надо молиться за врагов. Тем более, что когда мы начинаем молиться, мы понимаем, что самый главный наш враг – это не люди, а главный наш враг – это лукавый, это грех. И когда мы это понимаем, что, собственно, мы сами становимся своими собственными врагами, когда совершаем грех, тогда уже нас так не беспокоят люди. Мы понимаем, что источник зла внутри нас самих, источник наших несчастья внутри нас самих. Поэтому нам не на кого обижаться. А люди, которые нас чем-то обидели или оскорбили, может быть, они даже нам помогли. Они вскрыли наши язвы, вскрыли наши страсти внутренние, нашу гордыню нам показали. Может быть, они даже наши благодетели. Мы их должны...
Как бороться с внутренними искушениями на пути делания добра, то есть молитва является орудием против этих искушений. А как бороться с внешними искушениями, с обстоятельствами, которые мешают человеку творить добро?
«Блюдите, как опасно ходите», — говорит Господь. Действительно, вокруг много искушений. И христианину необходимо быть очень внимательным, чтобы и самому не поддаться к искушению, и чтобы не стать поводом для кого-то, для греха. Вот. Собственно говоря, есть определенный строй христианской жизни, который как раз для этого установлен, чтобы человек мог избегать искушений. Во-первых, это молитвенные правила. Во-вторых, это воздержание. Это не лезь туда, куда тебя не зовут, не лезь не в свои дела, не любопытничай, не празднословь, не говори лишнего, не объедайся, сохрани воздержание. Вот. Сохрани осторожность в словах, будь внимателен каждому человеку. Вот. Понимай, что у каждого человека есть какой-то свой внутренний мир, в который ты можешь повредить, который ты можешь нарушить. Старайся его не нарушать. Старайся исполнять заповеди Божии. Старайся держать свое слово. И вот все вот это, вот ежедневно исполнять заповеди Божьих, воздержание, осторожность, внимательность, как раз и позволяет избегать искушений. Вот. Ведь, помните, в послании апостола Якова есть такие слова, что Бог не искушает никого, а каждый искушается своей похотью. То есть источник искушения – сам человек. Когда он пытает ситуацию, и его страсть проявляется, которая внутри него. И человек должен следить за собой прежде всего и чувствовать, если в этой ситуации появляется у меня страсть определенная, я уже должен себя не допускать до этого. Для кого-то это может быть там, чрезмерное употребление вина, или для кого-то смотрение телевизора, для кого-то излишние разговоры. Вот. И каждый должен смотреть за собой. Если ситуация приводит его к нарастанию какой-то страсти, значит, он должен остановиться и сказать, нет, это не для меня. Хотя, может быть, еще и греха здесь не было, но уже есть повод для какой-то страсти. Вот такое внимание, такое постоянно внутреннее самонаблюдение, соединенное с молитвой, и помогает человеку избегать искушений. Но самое главное, конечно, что нас защищает, это благодать Божия. Эта благодать дается в таинствах церковных, в таинствах покаяния, в таинстве святого причащения, которое нам каждому необходимо. Часто спрашиваешь у людей, когда вы последний раз причащались? Большинство говорят, в лучшем случае, в прошлом году, на Пасху, или там, может быть, несколько лет назад. Вот здесь наша беда, что мы не понимаем, в чем источник нашей силы, нашей защиты, нашей помощи в искушениях. Это причащение святых Христовых тайн, которое помогает нам сохраниться среди искушений, сохранить внутренний мир, сохранить чистоту, сохранить веру в Бога. Вот эти вот средства и помогают преодолевать искушения.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В беседе преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым старец сказал, не все добрые дела, но ведь добрые дела Христа ради делаемые приносят нам плоды Святаго Духа. Что значит делать добрые дела Христа ради? Не просто добрые дела, а добрые дела Христа ради.
Спасибо за вопрос. Очень точный вопрос, как раз по теме нашей передачи. Мы как раз и говорим о том, что настоящее добро, оно возможно только ради Христа. Оно только является... Настоящее добро – это есть исполнить заповеди Божьих. Когда какое-то внешнее доброе дело делается просто так, ради добра, оно перестает быть добрым. И об этом действительно говорил преподобный Серафим Саровский, что только ради Христа делаемое, оно угодно Богу. Потому что если это не ради Христа делается, тогда ради кого? Ради самого себя, ради своей гордыни, ради самоутверждения. И тогда это повреждает человека, тогда это добро становится злом. Как часто и бывает в жизни, что вот хотим сделать добро, а получаем зло, потому что делаем это добро не ради Христа, а ради самих себя. Вот. Так спасибо за вопрос, очень важный и точный вопрос.
Может ли человек самостоятельно определить, ложное либо истинное добро он творит? Где ориентиры?
Ну, слава Богу, заповеди Божьи, они изложены очень просто. И вот эти простые заповеди являются ориентирами. Вот не делай так, не делай так, а делай так. Вот есть заповеди ветхозаветные, которые никто не отменял. Они остаются в силе для нас. Вот ориентир. Есть заповеди новозаветные. Заповеди блаженства. Блаженны нищие духом. Блаженны плачущие. Блаженны чистые сердцем. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны кроткие. Вот путь, который нам указывает Господь, по которому можем идти, чтобы совершать настоящее добро. Потому что настоящее добро, любое настоящее добро, приводит человека к Богу. Если мы чувствуем, что мы идем к Богу, тогда да, мы идем правильно. Если мы отходим от Бога, уходим в самоутверждение, в какую-то собственную гордыню, тогда нам надо очень встревожиться за свое состояние и поворотить назад, вернуться назад. Конечно, бывает, что человек уверен, что делает ради Бога. Помните, как в Евангелии сказано, что в последние времена люди будут убивать друг друга и считать, что они это ради Бога делают. Вот здесь, конечно, вопрос такой, как отличить, ты действительно ради Бога делаешь или ты ради самого себя? Но здесь есть у нас Слово Божие. Вот мы сравниваем свою жизнь со Словом Божьим. Мы молимся Богу, мы очищаем себя покаянием. И тогда сердце, которое очищается покаянием, оно в состоянии почувствовать, где добро, где зло. Человек, который освящается таинствами церковным, в состоянии отличить, почувствовать, где добро, где зло. Вот. Поэтому и необходима нам церковная жизнь, необходима нам церковная молитва, чтобы церковь для нас и была вот этим руководящим кораблем спасения, чтобы мы понимали, где мы находимся и в каком направлении двигаемся.
Вот. Как реализуется добро в непростых, нелегких условиях, скажем, условиях больничного служения, то как раз чем вы занимаетесь, отец Иоанн, больничным служением?
Я вам как раз об этом тоже хотел сказать, что удивительная вещь, что когда человек в Боге, когда он старается делать ради Христа, тогда даже зло может преображаться в добро. Вот больница, пример. Место больницы – это место страданий, это место боли, это место смерти. Какое же тут добро? Вроде бы добра-то никакого нет. Но когда сюда приходит божественная любовь, когда сюда приходит таинство церковное, когда сюда приходит милосердие, когда приходит служение сюда на место страданий, то тогда зло превращается в добро. Болезнь превращается в выздоровление духовного человека, когда в болезни человек вдруг встречает Бога, начинает каяться, начинает молиться Богу. Когда люди, врачи, которые его окружают, понимают, что они не просто работают, не просто они на зарплате находятся, им надо где-то работать, а что они служат, что они совершают подвиг. Опять же, появляется добро. Когда мы с вами можем оставить все свои заботы и дела и навестить больных в больнице, опять же, происходит чудо появления добра. Когда вроде бы человек страдал, лежал один в палате, и вдруг к нему пришли, душа его раскрылась, радость, что меня не оставили, меня не забыли. Как же это хорошо, значит, есть в мире любовь, значит, есть в мире Бог, есть правда Божия. И таким образом происходит чудо, преображение зла в добро, страдание превращается в благодать Божию, и даже сама смерть преодолевается. Вот. Вот это удивительно, что во Христе, когда человек живет, у него есть возможность побеждать зло добром, превращать зло в добро. Вот. А точнее даже так сказать, мы часто говорим о зле, зле как какой-то сущности. На самом деле, по учению святых отцов, зла не существует. Зло – это просто отсутствие добра. Вот мы, если будем делать добро, наполнять свою жизнь добром, то зла просто в нем не останется. Хотя казаться будет внешне, что да, вот и здесь не так, и здесь как-то не очень хорошо, и здесь мы не очень довольны, и не все так совершенно. Но в этом есть промысел Божий. Промысел Божий в том, чтобы мы не гордились, чтобы мы смирялись. А это самый главный, наверное, добродетель – смирение. После молитвы главный добродетель – смирение. Все делается со смирением, и тогда мы будем достигать добра.
У нас звонок из Тюмени. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, у меня лично вызывает очень раздражение, бестактность в людях. И вот я бы хотела уточнить, вот у вас есть опыт, особенно у батюшек, они психологи. Вот, я в молитвах говорю Господу, что вот этому человеку я вот конкретно отношусь по-доброму, но в то же время вот какое-то вот раздражение, вот, ну, я это вот себе чувствую. А нет ли в этом противоречия? Вот, и как, в каком направлении мне дальше двигаться? Вот, потому что это часто бывает даже у людей, с которыми я вот молюсь сообща вот, в приходе. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Как раз это продолжение той темы, о которой мы сейчас говорили, о том, как победить зло добром. Люди, которые нам неприятны, это особый момент нашей жизни, когда мы должны понять, что перед нами стоит задача. Какая задача? Победить зло внутри себя, которое мы испытываем к этому человеку. Вот. Да, могут быть люди бестактные, могут быть очень навязчивые, назойливые, еще какие-то. Но мы должны научиться их прощать, научиться их терпеть такими, как они есть. В этом заповедь Божия, что друг друга тяготы носите, то есть трудности друг другу носите, и так исполните закон Христов. Это повеление Божие, научиться принимать людей такими, какие они есть, прощать их. Научиться терпеть их недостатки. А как научиться этому? Просить у Бога. И просить не с обидой, что вот, Господи, ну как же мне надоел этот человек, а просить с покаянием, Господи, прости, что я не могу его полюбить, прости, что я не могу его принять в свое сердце, прости, что я не могу его потерпеть, не могу его полюбить. Просить у Бога об этом. И тогда, вот по мере нашего труда, по мере нашего смирения, Господь нам поможет как-то успокоиться и почувствовать человеку, ну, какое-то что-то доброжелательное, что-то хорошее, почувствовать в нему сострадание, любовь, снисхождение. Вот. Об этом, конечно, надо просить у Бога. Конечно, об этом надо молиться. Конечно, бывает любовь разная. Есть люди, которые нам близки и родные, и хочется с ними общаться и быть все время. А есть любовь, когда человек нам совершенно непонятен, чужой для нас, но все равно мы его терпим, каким он есть. Это тоже любовь. Просто разные роды любви. Но хотя бы научиться человека терпеть и прощать, и не злиться на него, это очень важно.
Можно сказать, что трудные, некомфортные условия больше способствуют творению добра, чем комфортные.
Ну, собственно, да, конечно. Как в любом деле, как всегда, когда человек находится в экстремальной ситуации, все его силы мобилизуются, и он понимает, что ему отступать нельзя, что надо идти вперед и добиваться цели. Так же и здесь. Когда у тебя не остается никакого больше выхода, ты уже изо всех сил молишься, Господи, помоги, потому что я погибаю, я не могу справиться, у меня просто уже нет надежды ни на что. Вот в такой ситуации человек начинает по-настоящему молиться. А когда он еще чувствует, что у него есть какой-то запас, прочность, и у него так вроде все ничего, так нормально, он сам справляется, то ему молитва не нужна, он и не молится, и не просит у Бога ничего.
Какой первый шаг на пути творения добра?
Да, давайте вернемся опять к началу нашего разговора. С чего начинается добро? Добро начинается с Бога. Добро – это сам Христос, сам Господь. Добро – это исполнение заповедей Божьих. Поэтому с чего начинается творение добра? Прежде всего, с веры в Бога. А как приходит человек вера в Бога, приходит и покаяние. Вот это два таких основополагающих момента начала духовной жизни человека. Вера и покаяние. Когда человек, во-первых, чувствует, что да, Господь есть, и не просто Он есть, как какая-то безликая сила, а что Бог – это любовь, которая обращена к Нему самому. И в свете этой любви Он недостоин этой любви. И когда это приходит в сердце, ощущение недостоинства, того, что эту любовь презираешь божественную, что ты ее отвергаешь свое счастье, вот тогда приходит у человека покаяние, желание вернуться к этой любви, желание пребывать в этой любви. И, соответственно, эту любовь приумножать в самом себе. Вот тогда начинается путь делания добра, путь исполнения заповедей Божьих, когда человек появляется жажда, желание исполнить заповеди, желание быть всегда с Богом, желание трудиться для Бога. А как только появляется вот эта любовь к Богу, появляется любовь к ближним, появляется любовь к людям, к состраданию к ним, осознание того, что они сами в такой же трудной ситуации находятся, в состоянии борьбы со злом. И в этой борьбе часто человек проигрывает. И вот, осознавая это, насколько трудно бороться со злом, относишься уже более снисходительно к чужим грехам, к чужим порокам, недостаткам. И вот с этого начинается путь делания добра. И, конечно, необходимым условием является глубокое смирение. Что бы человек ни сделал, сколько бы лет он ни подвязался, ни трудился, он должен понимать, что он только в начале пути, только-только начинает свое доброделание.
Имеет ли значение большие дела или малые дела совершает человек? Добрые дела?
Наверное, не имеет значения. Потому что дело не в том, какая оболочка этого поступка. Дело не в том, какой будет внешний эффект этого добра. А дело в состоянии сердца человека. Не зря говорит, что Господь приветствует наши только даже намерения. Если у нас уже появилось намерение сделать добро, уже Господь это принимает. Если уже в сердце появилось это добро, значит, уже цель-то достигнута. Конечно, надо любое дело доводить до конца, но главная цель – это научиться любить, научиться желать добра, научиться пребывать в этом добре. а уже неважно, какие будут внешние атрибуты этого добра. У всех они разные. Кто-то в таких условиях, что он может там, создавать большие, строить заводы или там, строить детские сады, больницы, школы. У него есть такие возможности. Казалось бы, это большое добро. На самом деле, если ты сделал маленькое добро, например, в автобусе в ответ никому не нахамил, если тебя обругали, или сдержался, или простил, то, может быть, это добро даже выше, чем если там человек построил детский сад или школу. Потому что он победил зло внутри себя. А сделать какое-то внешнее добро, в общем-то, проще, чем победить зло внутри. Поэтому не имеет значения внешние масштабы добра, имеет значение внутреннее состояние сердца человека.
Как делание добрых дел сказывается на посмертной участи человека?
Об этом говорит преподобный Ефрем Сирин, великий подвижник, аскет, боговидец, богослов, молитвенник. Вот он говорит о том, что мы с собой ничего не возьмем в тот мир, кроме добрых дел. Потому что по добрым делам Господь будет нас судить. Именно добрые дела являются вот этим воротами в Царство Небесное. Вспомните евангельское чтение, которое мы слышим накануне Великого Поста о страшном суде Христовом. И там Господь судит все человечество по одному только признаку, по признаку милосердия, добра. Если вы совершили добро, если вы навестили больного, если вы посетили заключенного, накормили голодного, то войдите в радость Отца Моего Небесного. Так Господь Христос говорит праведникам. А другим говорит: вы не посетили больного, не накормили голодного, не утешили страждущего, отойдите от меня в гиену огненную, потому что не было у вас добра, не было у вас добрых дел. И вот эти добрые дела, они являются для нас тем богатством, которое мы приобретаем, нетленным богатством для жизни вечной. И вот только это является настоящим нашим сокровищем. Что бы мы ни собирали в жизни, какими имуществами ни обладали, это все мы теряем. Все это остается здесь, на земле. А добрые дела идут с нами в вечность. Поэтому они необыкновенно важны для нас с вами, для того, чтобы наследовать жизнь вечную. И не только это как бы понятие будущего. Когда человек делает добро сейчас здесь, он уже сейчас здесь, на земле, ощущает вечную жизнь. Он уже ощущает сейчас Царство Небесное. Если хочешь ощутить Царство Небесное сейчас, сделай настоящее добро со смирением, и ты будешь чувствовать себя как в раю, как в Царстве Небесном. Поэтому это как бы признак того, что добрые дела, они открывают для нас вечность.
Я так понимаю, что те добрые дела, о которых говорится в Евангелии о Страшном Суде, должны твориться в особом расположении духа. То есть мало помочь человеку, накормить, посетить его, но нужно иметь еще особый настрой, особое внутреннее состояние.
Конечно, любое добро, оно должно быть внутри человека. Оно должно проявляться в его любви к этому добру, а не в тех внешних формах выражения этого добра. Безусловно, потому что если добро сделано без сердца, равнодушно, формально, то оно может быть даже оскорбительным, оно может быть ненужным. Вот. Как много таких мы видим примеров, когда люди, может быть, в социальных учреждениях, когда формально у них все хорошо, им их и кормят, и чистое белье, все, но делается это равнодушно, формально, люди не чувствуют тепла, они чувствуют себя брошенными, одинокими. Они знают, что у них есть дети, которые к ним не придут, не навестят. Им ничего не надо от детей, им надо просто, чтобы к ним пришли, улыбнулись, обняли и все. Вот. Нужно просто внутренней теплоты, а ее нет. А если нет внутренней теплоты, то нет ничего. Все теряет смысл, теряет свою цену.
Спасибо вам большое, отец Иоанн, за беседу. Время нашей передачи
очень быстро
подошло к концу. Может быть, еще несколько слов или пожеланий каких-то для наших телезрителей? Может быть, какую-то итоговую мысль?
Я хочу всем телезрителям пожелать провести время, оставшееся время поста, в делании добра. Потому что такое пост? Пост – это время особого доброделания. Это пост, это время, когда мы внутри себя созидаем добро путем молитвы, путем воздержания. И потом это добро можем воплотить в добрых делах для своих близких. Поэтому не теряйте времени поста. Как раз время благодатное для того, чтобы научиться делать добро, стяжать добродетели. И всем хочу пожелать сил, помощи Божией, чтобы Господь укреплял нас и радовал на этом пути, чтобы мы чувствовали утешение и радость от того, что мы стараемся совершать добро, исполнять волю Божию.
Спасибо вам большое. Время нашей передачи подошло к концу. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божьей Матери «Отрада и утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч!